Братья и сестры, тема «Иди за мною» или тема следования, наверное, такая, которую должен обдумывать человек-христианин всю жизнь. Думаю, в молодости особенно, потому что пора молодости – это пора, когда человек должен выбрать свой путь в жизни, определиться, что будет для него главным, что второстепенным. Но вообще думаю, что вопрос этот стоит перед нами всегда. Поручена мне была тема «Жизненные примеры следования». Примеры, которые известны из истории прошлых веков, о том, как христиане до нас совершали свое служение, как отдавали жизни свои за дело проповеди Евангелия, за право жить согласно Слову Божьему. Прежде всего, хотел прочитать очень короткий текст, который мы все знаем. Это записано в Евангелии Иоанна, 12 главе, стихом 26. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». Братья и сестры, слова небольшие так по объему, но по своему внутреннему содержанию, я думаю, они очень богаты. Христос, наш Господь, сказал их за неделю до своей смерти. Сказал он их в Иерусалиме, когда близок уже был кульминационный момент его жизни на земле, когда он ясно сознавал уже, что эта жизнь приходит к концу, ему предстоит скорбный путь страданий и смерть за грех людей. В этот момент, предшествующие стихи говорят об этом, подошли к ученикам Господа, а именно к Андрею, вот подошли некоторые еллины. Они пришли на празднование Пасхи, это были иудеи из язычников. Они хотели видеть Иисуса. И вот когда ко Христу приходят с этими словами, с этой выраженной волей, люди хотят видеть Тебя, а Иисус в то время был известен, прошло совсем немного времени, с того момента, как Он исцелил или воскресил Лазаря. И вот люди по-человечески так подходят, им интересно видеть того, кто совершает такие дела. В умах и на устах многих было удивление, восторг. Иисус входил в Иерусалим, вы знаете, как. Ему постилали одежды, резали ветви с деревьев. Вот таким был Его вход. При громких восклицаниях людей «Осанна сыну Давидову» и так далее. И вот, братья и сестры, друзья, Иисус говорит то, что составляет суть Его жизни. Я думаю, что слова эти были произнесены в момент очень сильного душевного волнения. 27 стих говорит так: «Душа моя теперь возмутилась». И что мне сказать? Эти слова точно отражают внутреннюю сущность нашего Господа. Кто мне служит, мне да последует. И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Иисус знал свой путь. И Он знал путь тех, которые пойдут вслед за Ним. Слова эти отражают разительное отличие между пониманием смысла жизни последователя Иисуса Христа и человека этого мира, которого слава, которого цели и смысл здесь, на этой земле. Братья и сестры, что значит слово «последователь»? Последователь – это значит «идущий по следам». Апостол Петр говорит, он оставил нам пример, чтобы мы шли по следам Его. 43 стих этой же главы говорит, что из фарисеев многие уверовали в Него, но не исповедали, потому что возлюбили более славу человеческую, нежели славу Божию. Итак, братья и сестры, очень коротко. Библейское наполнение слова «последователь». Послание к филиппийцам во 2 главе. Об Иисусе Христе сказано, что Он смирил Себя, быв послушным даже до смерти. И потом Павел еще раз подчеркивает, не просто смерти, а смерти крестной. То есть позорной смерти, смерти в страшных муках. Апостол Петр в первом послании, также во второй главе говорит, «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Он говорит о страданиях за добрые поступки. В послании к евреям читаем в 11 главе о многих мучениках, о многих людях, которые смертью своей засвидетельствовали о своей вере и о своей верности Господу. Там написано так, «Те, которых весь мир был недостоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Братья и сестры, следовать за Иисусом – это значит не миновать пути уничижения. И мы должны себе это очень ясно представлять и понимать, что путь уничижения – это наш путь, если мы хотим оставаться на пути служения Богу, если мы действительно христиане. Это путь отвержения миром. Это путь борьбы с грехом и плотью в своей жизни. Это путь, на котором нам придется часто быть непонятыми своими близкими. Все это будет причинять нам многие невыразимые страдания. Вспомните Иосифа, Иеремию, Давида, Моисея и многих-многих других. Я понимаю, братья и сестры, что по времени мне сегодня придется сократить свое повествование, но я постараюсь все-таки основные мысли высказать. Если говорить об истории, то, ну, конечно, можно брать историю от первых дней возникновения церкви. Мы тогда коснемся библейской истории. Я думаю, что это нам доступно. Мы все читаем Библию. Если коснуться более позднего времени, то духовными предшественниками, вот нашими, в средние века были так называемые анабаптисты. Анабаптисты означает перекрещенцы. Возникло это движение в начале XVI века, хотя первые его предвестники, они были уже в XII и в XIII веках. Шло это пробуждение параллельно с реформацией Лютера. Лютер понимал, что церковь католическая закоснела в своем законничестве, в своем утверждении своего и, по сути, далеко-далеко уже ушла от истины, ушла от Бога. Праведной верою жив будет. Это был тот основополагающий принцип, который был провозглашен Лютером. Но беда его была в том, что все-таки Лютер желал и, по сути, сохранил церковь государственной, народной. Были другие моменты, о которых я сейчас пока не хочу говорить, нет для этого возможности, времени. Вот. Но параллельно с этим шло и другое движение, которое как раз и получило название анабаптистов. Получило оно свое название от того, что люди, которые стремились исследовать Писание и жить по нему, очень вскоре пришли к убеждению, что учение официальной церкви о крещении младенцев – ошибочное учение, что человек должен принимать крещение по вере в зрелом возрасте. Когда они стали это исполнять, за это их стали преследовать. И, братья и сестры, история говорит о том, что никогда в мире не было таких жестоких преследований, которым подвергались вот эти люди. Практически за два столетия было казнено более 50 миллионов человек. Это были мужчины и женщины. Вы можете представить, скольких людей оставили голодными, скольких людей оставили без родителей, без имущества, сколько людей, помимо этой цифры убитых, в то время скитались по Европе. Когда в Вене, это в Австрии, в начале XVI века был устроен диспут между последователями Цвингли, это был реформатор, который продолжал реформы Лютера, и анабаптистами, то анабаптистов после этого диспута связали цепями и затянули в реку. Ну, в то время практически Европа вся была покрыта кострами, на которых зажигали желавших сохранить верность Богу людей. Вначале, как понимали, их предавали смерти более гуманным способом, им отсекали головы, а после решили, что это слишком мягко для них, и после многих пыток, страшных мучений, их стали сжигать на кострах. Для того, чтобы нам была понятна, может быть, жизнь, духовная жизнь, внутренняя жизнь этих людей, я хотел бы прочитать, может быть, одну проповедь, которая была сказана на одном из собраний их, которая проходила ночью в лесу. Собираться в другое время, собираться свободно они не могли. Практически принять крещение для них значило часто подписать себе смертный приговор. Иногда после крещения они жили несколько дней, иногда несколько недель, реже месяцев. И их жизнь заканчивалась на кострах, но вместо них вставали другие. Вот эта проповедь. Оковы и тюрьмы по-прежнему являются уделом верных детей Божьих. Иначе нам не пришлось бы встречаться в поле под покровом темноты. Но разве ночь не свята и чиста, как и день? Разве Моисей и все израильтяне не ели Пасху ночью? Разве Христос считал неправильным наставлять Никодима ночью? Разве церковь не собиралась ночью, чтобы помолиться за Петра, когда он был в тюрьме? И разве апостол Павел не проповедовал слово всю ночь в горнице в Траде? Однако нас клеймят, как ночных проповедников, втайне кующих коварные замыслы. Верно, мы не проповедуем на собраниях, о которых публично объявляют и на которые рассылаются приглашения. Но мы не храним истину в тайне, ибо мы проповедуем при любой возможности, днем и ночью, в домах и на полях, в лесах и в пустынях, на родине и на чужбине, в тюрьмах и темницах, в воде и в огне, на эшафоте и на колесе, перед начальниками и князьями, пером и устами, имением и кровью, жизнью и смертью. Мы поступаем так многие годы и не стыдимся Евангелия славы Христа, ибо мы чувствуем Его живой плод и движущую силу в наших сердцах, что видно на всяком месте благодаря терпению и жертвам наших верных братьев и соратников во Христе Иисусе. Мы желаем спасти всех людей из пучины ада, избавить их от цепей грехов и по милости Божией привести их ко Христу через Евангелие мира. Ибо в этом заключается истинная природа Божьей любви. И я говорю, что лучше возвещать чистую спасительную истину ночью, пока мы не можем открыто собираться днем, чем средь бела дня выкрикивать обман и ложь, провозглашать из-за кафедр бессильное учение, в котором нет ни слова о покаянии, что, увы, открыто совершалось все эти годы перед лицом всего мира. Да, в то время как проповедники государственной церкви спят на удобных диванах и мягких подушках, нам приходится скрываться в отдаленных местах. В то время как они пиршествуют на свадьбах и банкетах мы должны быть начеку, при лае собак и из-за страха, что пришел представитель власти с ордером на арест. Их все приветствуют как докторов и учителей, тогда как нам приходится выслушивать, что мы, анабаптисты, уличные проповедники, обманщики и еретики. При этом нас приветствуют именем дьявола. И, наконец, в то время, как они утопают в огромных доходах и веселье, нашим уделом должны стать огонь, меч и смерть. Так уж повелось, что где четверо или пятеро, 10 или 20 соберутся во имя Господа, чтобы говорить о Боге, о Его Слове и исполнять Его дело, и их схватят на собрании, подобном нашему сегодня, и их предадут огню у столба или утопят в реке. В то же время встречаются во имя сатаны в публичных домах худой славы и в проклятых тавернах, живущие в открытом грехе и противящиеся Слову Божьему, живут на свободе и в полном покое. Далее я пропущу немного. Он говорит, некоторых они повесили, других пытали, как бесчеловечные тираны, задушив их, в конце концов, веревку у столба. Остальные скитаются голодные, бездомные, в горах и в пустынях, в ущельях и пещерах земных, как говорит об этом Павел. Далее, после этой проповеди последовала молитва, в которой молящийся просил об одном, что если нас арестуют, и нам придется смертью засвидетельствовать о верности, то дай, чтобы никто из нас не пошел во след призыва в плоти, но чтобы до конца мы могли сохранить верность. Друзья, я хотел сегодня передать одну повесть. Может быть, кто-то читал ее, хотя думаю, что их не так много у нас. Повесть эта называется «Во чреве кита». События, которые описаны в этой повести, рассказывают о том, что происходило в начале XVI века в Бельгии. Город в западной части Бельгии назывался Фландерс. Действующие лица этой повести носят, конечно, имена не русские, это Западная Европа. Молодой юноша Клосс, работник на сырной фабрике. Его бывший учитель, наставник на производстве Ганс Овердам, друг Ганса, Янян, и некоторые другие. В один из дней, когда молодой юноша Клосс совершал уборку в цехе в конце рабочего дня, ему оставалось еще почистить котлы, в которых варился сыр. К нему вбежал его друг, юноша, с новостью, с вестью. На воротах городского зала или на дверях этого зала он прочитал объявление, что через 3 дня в городе состоится публичная казнь 4 еретиков, 2 мужчин и 2 женщин. Он поделился этой вестью с Клоссом, желая узнать, не желает ли он пойти на эту казнь. Клосс ответил, что да, он бы очень хотел там быть. На вопрос, почему, он сказал, я надеюсь увидеть там моего друга, наставника Ганса ван Овердама. Далее друг помог ему закончить работу, и на пути домой он снова и снова задает ему вопрос, почему ты хочешь видеть этого человека? У Клосса, молодого юноши, в то время уже возникали вопросы о смысле жизни. Он видел неправду, которая совершалась в официальной церкви. Он видел роскошь, в которой жили священники католические. Видел беззаконие, которое не совершали Ганс Овердам, который несколько лет назад был сослан из их города, был человеком совершенно другим. И он желал еще раз его увидеть, чтобы понять разницу и узнать причину, в чем она. Когда они так шли домой, они остановились у одного распятия. Кто был в Европе, наверное, видел их. Они там и сегодня встречаются, сделанных руками людей. Они остановились и стали молиться. В этот момент сзади к ним подошел монах, положил на плечи им свою руку и пьяным голосом попросил у них денег. Не желают ли они помочь святому человеку? Понятно, это вызвало в них брезгливое чувство отвращения. И Клосс так и сказал, это еще один или еще одна причина того, почему я хочу увидеть Ганса. 11 апреля 1551 года происходила эта казнь в городе Фландерсе на площади Варла. Ганс, или вернее Клосс, шел на эту казнь, как я уже говорил, в надежде увидеть своего знакомого, которого он полюбил, которому испытывал такие дружеские чувства, и увидев которого, он хотел найти ответы на животрепещущие вопросы своей жизни. День был ясный, солнечный, и казалось очень неестественным, что вот такой ясный, прекрасный, погожий день на площади вот, должны закончиться четыре жизни. Ну, так размышляя, он даже не заметил, как из замка, который стоял на одной из сторон площади, вывели заключенных. Перед ними шли восемь монахов, за ними шли солдаты, стражи, вот, после палач. Они шли, то есть заключенные уже очень ослабевшие, идти им было тяжело, но Клосс заметил, что на лицах их не было страха. Когда им пришлось взбираться по ступенькам на устроенный на площади помост, Клосс увидел, что один из четырех мужчин даже не имел сил, чтобы подняться. Палач грубо втащил его на этот помост, и когда они вознамерились сказать последнее слово, монахи стали препятствовать им. Одного из заключенных они грубо ударили в лицо. Представитель власти зачитал приговор. В этот момент из толпы раздался голос. «Антихрист говорит». Один из солдат получил поручение. Он бросился в толпу для того, чтобы попытаться схватить выкрикнувши эти слова. Забегая вперед, скажу, что это был как раз Ганс Овердам. Он не выдержал, выкрикнул эти слова, но Клосс его в этот день не увидел. Он с ужасом наблюдал, как приговоренных подняли на веревках и привязали к столбам, как разложили дрова, как огонь постепенно разгорался, охватывая свои жертвы. Когда он услышал сдавленный крик, он сердцем, исполненным ужаса, покидал место казни. В это время Ганс, спасаясь от преследования, зашел в одну из мастерских. Во-первых, он сожалел о том, что не удержался на казни, что выкрикнул эти слова. А с другой стороны, он знал, что в это время в городском замке томились еще трое узников, совершенно молодых людей. Им было около 20 лет. Это была одна сестра и двое братьев. Он очень сильно переживал за них и особенно боялся того, что опытные мучители, священники, они могли бы поколебать их веру. Когда он зашел, он стал читать Слово Божие. Прочитал историю о том, как Илия противостоял пророкам Вааловым и думал, можно ли это место использовать для того, чтобы объяснить происходящее сейчас на площади. Но он понимал, что огонь, который присутствовал при жертвоприношении пророка Ильи, это был огонь с неба. А огонь, который горел на площади сейчас, это был огонь, зажженный противниками Божьими. В это время зашел его друг, звали его Янянь. Он стал делиться с ним своими мыслями. Он решил написать несколько писем, в которых думал строго обличить духовенство вот в этих беззаконных действиях, отослать их чиновникам, а несколько писем расклеить в городе. Когда он написал эти письма, вместе с другом он пошел по ночному городу с тем, чтобы незаметно расклеить их в определенных местах. С ним пошел еще один. Вот звали его Андреас. Он вызвался помочь им выполнить эту работу. Закончили они это поздно, ночью, и уже, можно сказать, над городом сгустились тучи, пошел сильный дождь, поздно ночью они возвращались домой. Спустя некоторое время два друга, Ганс и Янянь, шли на тайное собрание в лесу. Дорогой они рассуждали о том, почему они должны собираться тайно. Рассуждали о том, что происходило вот в их городе, а до них дошла весть о том, что мучителям удалось сломить волю этих молодых христиан, они отреклись от веры. Тяжелым очень грузом это лежало на сердце друзей, но они шли на собрание, и когда они пришли на просеку, которая была им известна, которую знали и другие верующие, они там никого не нашли. Они были несколько удивлены, вот, но, думая, что братья и сестры где-то поблизости, один из братьев запел. Но на это пение из-за кустов вышли вооруженные люди, их арестовали. Их арестовали, и вскоре они увидели, что были арестованы не только они вдвоем, было арестовано все собрание, их погрузили на телеги и повезли в соседний город. На пути в тюрьму, к месту заключения, к телеге, в которой связанным лежал Ганс и его друг, еще некоторые братья, подошла Елизавета, это была невеста его. Она пыталась утешить его, убеждая его в том, что он должен сохранить верность Богу до конца, какой бы ценой, какую бы цену бы не пришлось платить. Стража очень скоро заметила, хотя брат ни одним словом не обмолвился, старался не выдать ее. Скоро заметила, что она разговаривает с арестованными. Ее тоже связали, бросили на телегу. Трое суток они были в заключении в соседнем городе, а после этого их вернули в родной город Фландерс, в замок, где содержались пленники, узники. Забегая вперед и так немного сокращая повествование, скажу, что Ганса вместе с его другом поместили в специальное помещение. Это было хранилище в несколько ярусов под землей. Через несколько люков тяжелых, которые запирались на замки, их опустили вниз, где совершенно не было света, не было свежего воздуха, и там они должны были находиться в ожидании своей судьбы. Находясь там, они вспомнили, что когда-то Павел и Сила в темнице воспевали Бога. Они стали петь. Другие узники находились повыше, услышав их. Они тоже запели. И так тянулись долгие дни ожидания. Им удалось найти веревку, на которой они завязывали узелки, отмечая прожитые дни. Каждый день они стремились вспомнить какое-то событие из прошлой жизни, чтобы как-то сохранить ориентацию, сохранить рассудок. Вместе с братьями остальными они еще до этого успели договориться о том, что если их будут вызывать на допросы, они не будут рассуждать о вопросах вероучения. Там, в этой темнице, которую они так окрестили, подобно тому, как Иона находился в чреве кита, лишенный света, они окрестили эту темницу свою, или эту камеру, чревом кита. Там они научились или молились так, как никогда до этого не молились в своей жизни. Один раз Ганса вызвали на допрос. На допросе он смело свидетельствовал о своей вере, но когда еще их помещали в эту камеру, они были несколько озадачены тем, что один из их братьев, как раз вот Андреас, который помогал тогда расклеивать вот эти письма, был не среди них. Они думали, что, возможно, его поместили особо, готовя ему особо тяжелый путь. Они все эти дни молились о нем, но Ганс был сражен, когда увидел этого человека среди гонителей. Оказывается, этот человек оказался предателем. Он все передал священникам, передал администрации города. И по причине этого предательства они должны были теперь идти этим путем. Я теперь немного отвлекусь, расскажу о том, что происходило в это время с молодым юношей. Клоссом. Он рано лишился родителей, жил он у своего дяди и тети. Каждый раз, когда он получал зарплату на сырной фабрике, они требовали, чтобы он отдал им все деньги. Но он всегда стремился часть денег оставить себе, как он считал, что это нужно ему для работы. В этот раз произошел очень такой бурный разговор. Дядя стал упрекать его в том, почему он не посещает мессы католической церкви. Вот. Как мог, он отвечал. И дядя заметил, что в сознании этого человека произошел уже какой-то сдвиг. То, что он видел, забегая вперед, скажу, друзья, то, что он видел на площади, когда умирали братья и сестры, оно произвело на него свое действие. Там же во время казни к нему подошел один человек, и когда огонь уже разгорался, он на ухо шепнул ему: «Молодой человек, как ты думаешь, кто является истинным христианином? Те, которые убивают, или те, которые умирают за Христа?» Он нашел этого человека, и после бурной сцены, произошедшей в доме дяди, решил посетить собрание анабаптистов. Он побыл на этом собрании в конце этого служения. Это было тайное собрание. К нему подошел один из братьев и говорит: «Я не спрашиваю о твоем имени и не говорю тебе своего. Мы часто не знаем друг друга по имени, чтобы не иметь возможности даже проговориться. Но я задам тебе один вопрос». И он напомнил ему историю Моисея, который не захотел называться сыном дочери фараоновой. И лучше захотел страдать с народом Божьим. «Молодой человек, каким будет ваш выбор?» С этим вопросом Ганс пошел домой. Дома он уснул быстро очень. Дядя и тетя его уже спали. Он быстро залез в постель, уснул. В эту ночь ему снился сон. Он снова видел площадь. Горящий костер и лестницу, которая от костра поднималась на небо. Он услышал зовущий его голос. «Не хочешь ли ты идти этим путем?» И он во сне ясно увидел, что он пошел по направлению к огню. Он сказал себе: «Божий народ – это мой народ». Последние слова он вскрикнул во сне, и с этим криком он проснулся, спустился вниз, положил оставленные днем деньги на стол дяди, поднялся наверх и в молитве просил у Господа прощения. Этот день стал днем его духовного рождения. Очень скоро ему снова пришлось идти на площадь. И в этот раз он знал точно, что он увидит своего друга. Прошло 6 лет с момента их расставания. Теперь он знал, что на площади должны были сжечь Ганса и его друга Яняня. Он в этот раз подошел очень близко к помосту. Он ясно видел, как приводили заключенных. Он даже успел переброситься взглядом со своим другом. И в его взгляде он увидел приветствие и ободрение, хотя шел он на смерть. В своем последнем слове Ганс говорил о том, что путь страданий – это путь всех истинных христиан. Он делился особенно тем и просил, с вниманием его выслушать, просил не производить возмущения. Он говорил о том, что Бог учит нас прощению. И он сказал о том, он назвал предателя, и, обращаясь к нему, хотя он его не видел, сказал, что «Бог дал мне силы простить тебя». Он призвал его к покаянию. Вскоре его тоже привязали к столбу, загорелся огонь. И еще 2 мучениками стало больше. Но в этот раз Клосс стоял, наблюдая за казнью, совершенно другим чувством. Он понял, что гонители совершают страшную ошибку. Они не смогут уничтожить последователей Иисуса Христа, потому что на место умирающих постоянно приходили новые люди. Братья и сестры, я мог бы несколько таких историй сегодня рассказать, но я только скажу об одном. Эти люди, умирая, не могли обращаться за помощью к другим людям. Тогда в Европе не было ни одного государства, ни одного правительства, которое хотя бы могло или хотело им сочувствовать. Они не имели поддержки ни от кого. Они умирали перед Богом. Историки говорят, что вообще это свыше во всяких человеческих сил и возможностей. Мы соглашаемся с этим, понимаем, что Господь укреплял страдальцев своих вот на этом их последнем пути. Клосс понял в этот день, что Ганс, как и друг его, как и многие, которые отдавали жизни свои в таких страшных мучениях, они на самом деле будут жить вечно. Он вспомнил слова Христа: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Братья и сестры, это короткое такое свидетельство из для нас уже глубокой древности должно послужить нам просто еще одним напоминанием, я думаю, и вам, и мне, о том, каким является путь жизни, путь служения, путь следования за Господом. Нам не всем, может быть, и никому не предстоит быть умершленным в огне. Но никто из нас не знает, как будут развиваться события нашей жизни дальше. Может быть, в огне мучительной болезни, а может быть, в другом огне Бог будет проверять нашу верность, нашу искренность, нашу любовь к Богу. И очень хотелось бы, братья и сестры, мне, и я верю и вам также, чтобы все, кто сегодня здесь находится, могли бы оказаться верными на этом пути. Пусть Господь нас благословит в этом. Аминь. Помолимся еще.